Новая жизнь. Беседа 851. Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами в эфире «Новая жизнь». Цикл учебных бесед с рам. Доктором Михаилом Лайтман. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте, я Эльдар Шатарель. Сегодня мы поговорим с рам. Лайтманом о различиях между поколениями. У вас есть родители, у вас есть дети, есть различия между ними. Давайте посмотрим, чем они обусловлены и как нам улучшить жизнь во всех поколениях. Я, Эль, пожалуйста. Каждые несколько лет появляется новое поколение, занимает от 10 до 20 лет, и этот период времени постоянно сокращается в известной степени, и технологические изменения происходят за последнее время. Мы живем в мире, в котором есть очень большие различия между восприятием мира, между разными поколениями. В нашей передаче мы постараемся понять, как с этим, как к этому относиться, как жить в окружении, где есть такое большое количество людей, которые по-разному относятся к жизни. Но прежде я бы хотела затронуть то, о чем вы сказали в одной из передач, о различиях между поколениями по вашему восприятию. То есть есть поколение, которое строило основу вещей, следующее поколение построило программу, а следующее поколение будет меньше заниматься материей и будут больше исследовать внутреннюю суть человека. Это то, что будет их впечатлять, интересовать. Это будут поколения, которые будут заниматься более деликатными, менее грубыми вещами, которыми мы занимаемся мы. Это будет за границами разума, что-то, что указывает на глубины жизни, исследует глубины жизни. Затем мы идем в направлении того, что поколения смогут увидеть силы, которые задействуют природу. И мы видим этот большой компьютер, который называется жизнь. Глядя на жизнь вот таким образом, есть поколение, которое иначе реагирует на жизнь на разных уровнях. Насколько различие между поколениями действительно глубоко, на ваш взгляд? Насколько есть люди, которые смогут ужиться друг с другом, не смогут ужиться друг с другом? Как это будет выглядеть? Всегда это различие нужно измерять не количественно, а качественно. А измерить качество между поколениями — это непросто. Но нам это все же нужно. Для того, чтобы измерить качество, нам нужно измерить устремление. К чему стремится поколение? Что для него является главным? Шкала ценностей поколения. Мы должны выбрать. Еда, секс, семья, деньги, почести, знания, 6 ясных параметров, и измерить, насколько в каждом поколении у нас есть стремление к этому. Это должно быть, но на каком уровне? И какие предпочтения каждого поколения? И также, еда, секс, семья — это более или менее мы можем увидеть, но затем богатство, деньги, власть, почести. Все эти вещи между людьми. Человеческие, скажем так, психологические, включая зависть, ненависть, страсти, зависти. Это пятый уровень. А шестой уровень — это знание. Если мы можем правильно сформулировать эти критерии, затем с их помощью измерить каждое поколение, то у нас будет более-менее правильное представление о поколении. До сегодняшнего дня я не думаю, что кто-то это сделал, этим занимается наука Каббала, но не в сравнительном анализе между поколениями, это не важно в Каббале. Мы знаем, что мы приближаемся к большому кризису, когда все устремления к еде, сексу, семье, деньгам, почести и знаниям оставят человека пустым, и тогда он захочет развития выше этого, потому что это его не обеспечит. И тогда наука Каббала будет на первой позиции. Разумеется, мы должны относиться к человеку и заботиться о нем, насколько можно, потому что он может много лет, если не сотни лет, задерживаться в каких-то программах, чтобы что-то обрести на пути, или еда, или секс, или семью. Это может быть, может занимать целое поколение. Эти неважные вещи, или деньги, богатство. Мы видим, сколько человечество вкладывает в это сил, или власть, почести, зависть, или знания, наука. То есть мы думаем, что на следующем этапе, если мы сакцентируемся от еды к сексу, от секса семьи, к семье, от семьи к богатству, от богатства к почестям, от почестей к знаниям, на более высоком уровне мы постигнем нашу суть, как будто какие-то сама суть жизни, там будет счастье. Да, там будем счастливы. Не богатые, а счастливы. Так человечество постоянно варится, и в конце концов должно прийти к состоянию, что оно полностью отчаивается в своем развитии. Из этих шести критериев и состоит все развитие человечества. Но мы можем сократить время этого развития, если мы видим, и это из науки Каббала, мы знаем, что это развитие ведет к общему кризису. Человек остается пустым, и он даже кричит: «Лучше смерть, чем жизнь», потому что без наслаждения он не может жить, а наслаждение он не может получить, потому что его желание как будто заканчивается и находится в отчаянии, и тогда он не знает, как продолжать. Мы можем, как сказано, глаза мудреца на голове его, мы можем дать ему знание о том, что все это его развитие изначально является занятием, обреченным на провал. И тогда мы на сотни лет можем сократить его путь и избавиться от войн, конфликтов, больших страданий и семейных трагедий личных и на уровне государств. И можем привести человечество при помощи воспитания к состоянию, что даже не проходя все это в реальной жизни, почувствовать, что все это ничего не добавляет. И так наука Каббала нам советует поступать. То есть как можно быстрее давать правильное воспитание людям, чтобы они поняли, что погоня за этими шестью целями является погоней, лишённые, обречённые на неуспех. И даже если мы будем это преследовать, это будет коротким и разом быстро нас приведет к осознанию зла, то есть даст нам положительный результат. Если мы посмотрим на различия между поколениями, как вы сказали, в каждом поколении есть свое желание, которое удовлетворяется другими вещами. Есть поколение, которое ценит деньги или знания, или что-то иное. А вы говорите о следующем поколении, которое меньше и меньше будут ценить эти внешние вещи, а будут больше ценить внутренние. Как мы, родители, можем сегодня воспитать поколение, где мы его, собственно, не знаем, мы не знаем будущий мир, в котором они будут жить. Мы жили в каком-то старом мире, который, может быть, уже совсем не актуален для нового мира, в котором они будут жить. Что это означает быть родителями в такой реальности? Как мы, взрослое поколение, можем помочь молодому поколению адаптироваться к миру, который мы пока еще не знаем сами? Еще раз. Сегодня мы, родители, живем в старом мире, по отношению к миру, в котором живут наши дети. Они будут жить в другом мире. Вы можете что-то сделать. Представьте себе, что вы видите фильм, что у пары динозавров рождается обезьяна. Прекрасно. Это на тысячи лет вперед. Что они будут делать? Они смотрят на обезьяну, даже не знают, чем ее кормить, что с ней делать, как с ней играть, о чем говорить. Ничего не знают. Прекрасный пример. Да, такие несчастные родители. Я такой фильм снял. Вот так мы себя чувствуем, родители, сегодня. Очень часто у нас рождается такой динозавр. Не динозавр, не динозавр, а такая обезьянка хорошая. Такая умнее, чем они. В сотни раз умнее. Они на него смотрят такого, а он такой умненький. Вот именно. Вот именно. Такова ситуация. Мы совсем не понимаем, как работает его операционная система. Совсем нет. Он вас не понимает. Что вы от него вообще хотите? Вот, так в чем наша роль родителей по отношению к этому существу? Дайте ему, что оно хочет. Все, больше вы ничего не способны. Потому что вы его не понимаете, у вас нет никакой связи с ним. Связь только в материальном, на материальном уровне. Дай мне есть, дай мне денег, и свободны. Так вот здесь вы нам помогите, потому что, кроме того, чтобы быть банкоматом и супермаркетом, мы больше ничего не умеем делать. Помогите мне понять. Давайте его поставим здесь в центр стола, эту обезьянку. Вот мы два динозавра, у нас родилась обезьянка. И научите нас. Я пригласил кого-то, кто мне поможет в этой печальной ситуации, привел умного человека. Он смотрит на родителей и обезьянку. Я спрошу вас, какие качества есть у этой обезьянки? Он хочет вещей, которых вы не хотели. Что она хочет? Хочет постичь свою жизнь, как каждое поколение. Постичь жизнь поколения означает, что я должен наполнить желания, которые есть во мне. Эти желания совершенно иные, чем у вас. Вы хотели красиво одеваться. Я вообще не думаю об одежде. Мне нужна какая-то тряпка на себя, как сегодня ходит молодое поколение, и все. Больше ничего. Вы хотели классическую музыку. Я слышу, меня начинает тошнить, что это за динозавры. От чего они впечатляются? Они хотели балет. Какой балет? Я вообще не понимаю. Я знаю, что это как на улице там танцуют. Это я понимаю. И так далее, и так далее. То есть вся ваша культура, она настолько непонятна моей культуре, я сейчас обезьянка, что я не могу вас понять. Вы не можете понять меня. И наша общая встреча — это только еда и деньги, что-то, что имеет отношение к телесному существованию. И в телесном существовании у меня уже есть совершенно иные стремления. Но это уж ладно, я родился в этой семье, я привык к маминой еде. Но еда уже совсем не та еда. И здесь есть изменения. И все представление о работе, о деньгах, о карьере, все эти вещи. Нет у меня такого. Я совершенно... Я движим своей природой, я не могу ориентироваться на вашу природу, дорогие родители. Также я не чувствую вас так уж. Вы меня родили, ну и что мне с того? Да, верно. Поэтому вы обязаны мне обеспечивать то, что мне нужно. Насколько? Пока сколько нужно, может быть, всю жизнь. Вы думали в молодости, что вы должны быстро получить специальность, идти работать, создавать семью. А я не понимаю этого. У меня нет таких потребностей. побуждений. Я хочу жить дома. Мама, дай-ка мне что-нибудь. Папа, не забудь там что-то купить. А я в комнате с компьютером, или даже не с компьютером, а что-то новое. Кто знает, что там. Абсолютно верная картина. Что вы советуете делать дальше? Нечего делать, если родители и дети не пришли к какому-то общему знаменателю. Но общий знаменатель в том, чтобы родители и дети получили уровень развития между ними общий. Какое развитие? Развитие внутреннее, чтобы это было общим между вами. О чем вы говорите? Не знаю, что сказать. Если ребенок по случаю любит историю, и его отец тоже может заинтересоваться историей, и они изучают какой-то период Ренессанса или период Древней Греции, то между ними есть что-то общее. Общего с молодым поколением нет. Может быть, только общее будущее. То есть, куда они могут достичь в своем внутреннем развитии молодого поколения, это называется развитие души, есть в каждом человеке часть вечная. И эта часть не умирает, и ее нельзя ни на что поменять, она не изменяется. Если мы, я и мой внук, которому 10 лет, а мне 70, начнем вместе этим заниматься, то у нас есть нечто общее, вечное, совершенное, очень важное ему, может быть, очень важное ему, потому что это действительно еще ближе ему, чем мне, согласно поколениям. И тогда мы можем быть в контакте, помогать друг другу, и у нас будет общая жизнь. Что он от меня хочет? Я вижу, что так происходит у меня с детьми. Но одна дочь, она доктор биологии, ей важна ее генетика. Ну хорошо, любит это. Мы знали заранее, что она это хочет. Она еще такая была. Только это. Да. Но мой сын и моя младшая дочь, они стремились к тому, чем я занимаюсь. И слышали об этом с ранних лет, знали об этом и занимаются этим. У меня нет с ними никакой проблемы, потому что они чувствуют, что это суть жизни, цель жизни, это... профессия не стареет. Есть универсальные вещи, которые не зависят от времени. Только это, только душа вечна, ничего кроме этого. И только душа может быть между нами общая, потому что она вообще одна на всех. Одна на всех. Поэтому я и все эти поколения X, Y, Z, Альфа и так далее, это все не важно. Так это будет у всех одно. И выше жизни, выше смерти, даже со времен динозавров или даже большого взрыва, пока мы были частью малого желания, вплоть до полного исправления, все это будет общим для всех. Поэтому у нас нет иной основы, что, которая бы нас вместе интересовала, чтобы мы могли поддерживать, и там, где мы нуждались друг в друге, только в развитии души. Давайте поговорим об этих горизонтах. Вы говорите, что единственный путь преодолеть различия между поколениями — это общее занятие развитием души, поскольку душа — это нечто не умирающее, не изменяющееся, вечное. Это может быть тем, что может связать любое поколение с любым поколением. Давайте поймем, что это за область развития души, что такое душа, как ее развивать, что вы имеете в виду. Я говорю об особом желании человека, которое подлежит развитию, это желание не к тому, чтобы чувствовать что-то в человеке, а вне человека. не понял. Это действительно тяжело понять. Нужны особенные упражнения, которые мы делаем в группе, в маленькой, в особенной группе, которую мы строим, через десятку. И когда я передаю себя в маленькую группу людей, тем самым я приподнимаюсь в этих упражнениях над моим эгоизмом. И когда я приподнимаюсь над эгоизмом, я могу видеть мир, не испорченный моим эгоизмом, как я его воспринимаю в себе, а то, как он выглядит вне меня. Когда я перехожу через маленькую группу и оставляю в них свой эгоизм и выхожу вовне, через них, наружу. Так что я как будто провожу себя через них, сквозь них. Они как фильтр. Через этот фильтр я перехожу и начинаю видеть мир без моего эгоизма. И тогда я вижу его совершенно иным. Это называется духовный мир. И восприятие, которое я вижу, насколько я вижу в нем, называется моя душа. Так я повторю вопрос. Что означает развивать душу? Развивать душу означает развивать во мне возможность существовать выше моего эгоизма. И как мы определяем эгоизм? Желание постоянно что-то впитывать внутрь себя. Это мешает мне чувствовать нечто, что вне меня. Так, по сути, есть два уровня, если мы говорим о связи между родителями, детьми, поколениями. Есть два уровня связи. Есть внешняя связь, которая является, дай им то, что они хотят, с точки зрения еды и всего того, что им нужно для существования. И есть внутренняя связь на более внутреннем измерении. И там, это за материей, там есть возможность существовать в таком измерении, которое является совершенно иным, отличающимся от того внешнего. И в этом измерении нет различия между поколениями вообще. В этом поколении есть связь. Как эта связь выглядит объективно? Что это значит? Без связи с самим человеком. Там есть различия или там нет различий. Различия есть, конечно, в том, насколько каждый способен выйти из своего эгоизма, приподняться над ним. И так выйти из себя, выходя из себя, он чувствует высшую реальность. Что соединяет меня с этим местом? Почему мне тяжело соединиться с молодым поколением внешне? Там мы все встречаемся. Это называется замах Сома. За этим фильтром мы там оставляем все наши маленькие эгоизмы материальные, которые относятся к животному уровню, правильнее сказать, или к человеку в этом мире. Потому что еда, секс, семья — это животное, а деньги, почести, знания — это человек в этом мире. Так мы это все оставляем, переходим дальше, и тогда я остаюсь с душой. А я хочу спросить кое-что. Вы сегодня дедушка, у вас есть несколько внуков. Допустим, я буду вашим внуком маленьким. Мне меньше 10 лет или 10 лет. А вы дедушка. У меня есть умный дедушка, который знает формулу преодолеть различия между поколениями. А я сейчас хочу пойти туда, где находятся ваши дети, молодое поколение. А вы дедушка, который знает все, о чем вы мне сейчас рассказали. Расскажите мне об этом что-нибудь. Поговорите со мной о чем-нибудь, чтобы меня вызвало во мне любопытство. Не говорите со мной, как с Ораном или с Яэлью, которые сидят с вами в студии сейчас. Знаете? Попытайтесь мне рассказать, я ваш внук сейчас. Мне нечего тебе предложить. Так мы вернулись оттуда, что мы динозавры, у нас есть тут обезьянка. Нет, я знаю, как этой обезьянке организовать. Я знаю, как организовать для этой обезьянки рамки, где она может расти. с момента рождения дальше, и чтобы она выросла так, чтобы через несколько лет я и мы смогли говорить на языке, понятном нам обоим. Что должно быть так, в общем, в этих рамках, где она растет, чтобы вы смогли с ней говорить, чтобы у вас было что-то общее? Что там должно быть? Там мы просто находимся в физическом чувственном развитии, развитии разума, к развитию души. Да, но что на предваряющем этапе? Общество, хорошо, общество, общественное развитие, в чем, что в нем особенного, чему оно научит? Научит как? С помощью правильной связи, хорошей связи, дружественной связи с другими, начинать чувствовать мир дружелюбный. И настолько, что его эгоизм постепенно начнет обретать меру правильного поведения. Хотя это эгоизм. Как вы определяете правильное поведение? Отдача, любовь к ближнему, объединение, сближение определенное. Для чего это ему? Для того, чтобы быть хорошим в глазах других, для того, чтобы обрести место среди них. Эгоистически пока что. Все остальное я оставляю особой силе, которая находится в такой группе, которая называется «Свет, возвращающий к источнику». Наше время подошло к концу. Хочу задать еще один вопрос. Если я понимаю, то, что может соединить поколение, это развитие души, я вас спросил, что это? Развивать душу. Вы сказали, развивать возможность существовать выше эгоизма человека. И когда человек развивает возможность существовать над своим эгоизмом, он начинает видеть, не знаю даже что. Вы сказали что-то. Что человек начинает видеть? Он начинает видеть систему, которая управляет жизнью. Всем этим миром. Не просто там какие-то игры в интернете, по телевидению, какие-то фильмы, что-то, что наполняет его на короткое время, или еда, или секс, или семья, или деньги, или почта, или знания, или наркотики там еще. Нет. Он начинает наслаждаться от ощущения источника всего этого. Это гораздо более существенное, сильное, чем все другие наполнения, которые могут можно найти в обычной жизни. В чем это сильнее? Это наполняет самое большое желание. Желание, которое называется душа. Это его удовлетворит? Наверняка, так мы устроены. И какое-то удовлетворение вечное, совершенное, самое большое, совершенное, позволяющее видеть от края до края, наслаждаться от края до края всеми вещами. Наслаждение, по сравнению с которым все остальные, которые у него есть, от всего возможного, они включаются, да, и это гораздо больше. Лайтман, мы к вам еще придем. Вот как мне удается всегда закончить передачу самым таким интересным. Да, это всегда интересно, удовлетворение. Мы к вам придем еще. Большое спасибо, Лайтман, спасибо, Эль, спасибо, то, что были с нами. Новая жизнь, преодолеваем различия между поколениями.